Точка зрения в эфире радиоканала «Винах», категория 12+, у микрофона Асламбек Атуева. В студии у нас клинический психолог, магистрант РАНХИКС, город Москва, Хасуева Камила Геланиевна. Камила Геланиевна, приветствуем вас. Камила Геланиевна, тревожно-депрессивные расстройства, по мнению психолога и вашему мнению, вышли на первое место сегодня, опережая онкологию, сердечно-сосудистые заболевания. С чем это связано?
Добрый вечер, Асламбек, уважаемые слушатели. Да, действительно, это не только мнение отдельно взятых специалистов, это мировая статистика. Такая тенденция наблюдается во всем мире. Как мне кажется, это очень закономерно, учитывая изменения, с которыми мы столкнулись, учитывая современную реальность, это абсолютно другой мир, другая динамика, жизнь очень быстро меняется. И в отличие, например, от того, что было 100 лет назад, когда человек просыпался в одном мире и засыпал в одном мире, мы имеем риск проснуться завтра в абсолютно другом мире. Собственно, такая непредсказуемость очень часто рождает некоторую беспомощность перед завтрашним днем, и закрепляясь, эта беспомощность превращается в некоторое депрессивное состояние, а тревога становится постоянным спутником.
Скорость вот этого развития пугает немного.
Да, вполне. Скорость развития, геополитические события, непредсказуемость – это все очень сильно влияет на психику человека.
Камила Геланиевна, собственно, зачем я вас лично пригласил? Проезжая мимо нескольких школ, я видел множество юных людей. Солнечный день, все в напряжении. Напряжение чувствовалось. Вот Госдума проект то ли собирается принять. Ученики ЕГЭ, которые сдают экзамен, они могут по МАС получить психологическую помощь. Вот как это реализовать на практике? Хороший, да, законопроект, нужный?
Это отличный законопроект. Более того, я очень рада, что эта инициатива рассматривается, потому что действительно я уделяла этому отдельное внимание при написании поста. ЕГЭ – это такое уже социально-психологическое явление со своими включениями. И очень часто старшеклассники, начиная с 10 класса, оказываются в такой ситуации, когда ЕГЭ им кажется чем-то непреодолимым. И, соответственно, психика у людей тоже разная, пластична в разной степени, адаптивна тоже в разной. И учитывая, что это огромный стресс, некоторые ребята могут даже не попробовать сдать ЕГЭ, испугавшись тех установок, которые им транслируют с одной стороны школы. Школа – это педагоги, которые нагнетают, к сожалению, ситуацию. Это родители, которые рисуют очень мрачное будущее в случае несдачи ЕГЭ без предоставления им альтернативных точек зрения, например, поступление в колледж в случае неудачи. Им кажется, что не сдача ЕГЭ равно смерть. И, соответственно, сам страх рождает…
Поражению полному.
Да, действительно, полное поражение, полная неудача в жизни, и если они его не сдадут, они никогда никем не станут. Если будет введена такая помощь, причем это должна быть помощь на протяжении всего года, они каждый день находятся в стрессе, и если они будут получать психологическую поддержку, это будет способствовать тому, что вовремя тот аффект, то есть эмоциональное напряжение, которое накопилось, будет сбрасываться. И это в том числе будет способствовать тому, что нервная система не будет перегружаться, и, соответственно, будет повышаться учебная успеваемость таких вот учеников, которые обращаются за помощью. И это будет способствовать даже, я думаю, общему повышению уровня сдачи ЕГЭ. Потому что очень часто мы сталкиваемся с таким явлением, что вроде бы ученик все знает, но заходя в экзаменационную аудиторию, он как будто бы забывает весь материал, который был пройден до этого. Это реакция нервной системы по типу «замри». Он просто не может преодолеть тот стоп, который дала нервная система из-за перенапряжения. И, собственно, вовремя оказанная психологическая помощь поможет преодолеть такие ситуации.
Мне говорят, уже в 11 классе, в сентябре уже начинаются тесты, ходу штурмовать, начинают тесты в ОПР, РСПР, и это же еще и нагнетают дополнительно ОГЭ, ЕГЭ. Почему это так пугает? Так, и раньше сдавали люди экзамены, кому-то раньше не становилось плохо. Молодежь у нас вот, крепкая, но детям становится плохо перед ЕГЭ. Ну, это наверное, может и перед экзаменами с ними побеседовать, не отвлекая как бы.
Действительно, я думаю, что вот как дежурит скорая помощь, таким же образом можно было бы поставить дежурного психолога именно на этапе сдачи ЕГЭ, чтобы если видят, что ребенку плохо, что ему его надо экстренно привести в чувство, чтобы психолог мог как раз на месте поговорить. Но до этого, если мы учитываем всю, весь синдромокомплекс тревожно-депрессивных расстройств, им нужно помогать на протяжении всего года, сопровождая их. Для этого, наверное, нужно будет несколько увеличить количество психологов, которые работают в школе, чтобы снизить их нагрузку, чтобы они могли действительно качественно оказать помощь каждому нуждающемуся. А по поводу того, что вы говорите, действительно, весь этот цикл сдачи экзаменов, он окутан некоторой фатальностью. И если изменить отношение к самому экзамену, не перестать демонизировать его в социальных сетях, в средствах массовой информации, собственно, находясь в школе, то такая позитивная установка поможет рассматривать экзамен просто как очередной этап, который нужно пройти, а не как роковое событие, которое решает всю жизнь.
Пораженческие, как бы панические настроения. Мы когда, я помню, поступали в высшее учебное заведение, там играла громкая музыка, на столах семечки, это как бы успокаивало. А тут стоит, как будто их по очереди вызывают с вещами на выход. Нельзя так, накручивают. У детей сейчас психика и так у них из-за этих гаджетов, из-за этих ужасных картинок, из-за скорости. Вызовы еще какие сегодня нужно, Камил Геланиевна, быть готовым противостоять, что ли?
Я думаю, что это вот как раз вызовы современности. Например, тотальное внедрение искусственного интеллекта. Сейчас происходит некоторая подмена понятий, когда искусственный интеллект предоставляется как панацея во всех областях. Например, в школе не нужно учить материал, можно все сделать через ИИ. Или не нужно общаться со своими сверстниками, можно предоставить какого-нибудь ИИ-бота в качестве полноценного собеседника, который будет индивидуально подстраиваться под особенности каждого пользователя, или выдавая то, что пользователь хочет слышать. И это, безусловно, очень опасно, потому что именно столкновение разных личностей, конфронтация конфликта, в этом всем рождаются психические новообразования будущей личности. А если каждый замкнется и будет общаться только с искусственным собеседником, ну, я думаю, что мы придем к некоторой психической катастрофе.
Я несколько лет назад, подряд года два, трудно поверить в это, года два, но еженедельно, скажем, неделю раз мне снился сон. Экзамен именно выпускной, и я ничего не знаю. И весь в поту, короче, угнетенный, я каждый раз оставался, может, это как бы связано с вот со современными этими страхами. Дети когда-то что-то делают, поступают или за них, или... Потому что это очень такие серьезные вещи, особенно в таком возрасте. Вот еще говорят, некоторые специальности они то ли убирают, новые вводят в медицине. Например, подростковый психолог убирают. А как работать? Или их оставить, переходный возраст пока пройдет? Как?
К сожалению, не все инициативы одинаково полезны, и вот такая, с одной стороны, оптимизация с точки зрения глобальной политики может привести к тому, что на местах подростки не будут получать необходимого объема помощи. Почему вообще есть специалист для этого возраста? Потому что подростковый возраст, он очень сложен со всех сторон. Это физиологические, биологические, психологические изменения, сложность в плане образования личности. И действительно, чтобы помочь человеку вот на протяжении от 11 до 16 лет, нужен отдельный специалист, который прицельно будет изучать этот возраст всесторонне, потому что там происходят такие изменения, которые, пожалуй, сравнимы только с ранним детством, когда ребенок очень интенсивно развивается от буквально немощного до человека, который, в принципе, может сам себя обслужить. Поэтому, к сожалению, такие вот специальности некоторые редуцируются, но это не значит, что специалистам на местах придется работать меньше. Я думаю, наоборот, нагрузка на отдельно взятого специалиста, смежного профиля, так сказать, она возрастет. И как это скажется на качестве оказываемой помощи, к сожалению, можно предположить не позитивный прогноз.
Ну, психология сложная наука, дисциплина. Мы уже 100 лет спорят, это наука, не наука. Это больше физиология, больше к психотерапии, к душе или к плоти. Там. Это как бы, ну, поведение человека, как бы сознание, да? А сознание, оно сложнее. Душа-то бессмертна, а сознание... Вот человек, как вы в этом разбираетесь? Где разница вот между этими?
На самом деле и сознание, и поведение в разные времена развития психологии были отдельным предметом, но каждый этап психологии приходил к тому, что нельзя рассматривать человека узко, как носителя поведенческих актов или как носителя сознания. Человек — это очень комплексное понятие. Когда мы рассматриваем науки с точки зрения принадлежности к математическим или естественно-научным или гуманитарным предметам, психология находится на стыке всех областей. Например, современный подход в психологии — это биопсихосоциальный, то есть учитывается вся сложность, в которой формируется человек. На него влияют биологические факторы, безусловно. Это генетическая наследственность и так далее и тому подобное. На него влияет социальная среда. Опять же, это семья, в которой рождается человек, микросоциум, в котором он находится, абсолютно, макросоциум. Все. И, собственно, те психологические качества, которые у него формируются в результате вообще всего комплексного влияния на эту личность. Поэтому человек — это сложно, и психология — это тоже сложно, но, безусловно, это наука. Я думаю, что можно сказать, что это даже наука будущего, потому что чем больше машин становится вокруг, тем больше человеку интересен человек. Да. И как раз тайна человеческой психики — это та тайна, которую человек пытается постичь многие столетия, и, я думаю, будет разгадывать еще долгое время.
Вот чувство ответственности, вот его каждый по-своему, как-то кто-то легко относится. Я считаю, что каждая вторая семья нуждается в психологе квалифицированном. Как много ненужного, как много лишнего, как много психологической, как много психологической жестокости вот ежедневно по отношению к друг другу, в семье, к детям, к родителям. Это просто, а потом время-то проходит, и ты не скинешь себя этой, почему эти мысли, да, человек, как вы сказали, от дуновения ветра даже, человек такой стал более таким, слабее стал человек, подвержен более, что это, мы мало двигаемся, вроде и стараемся трудиться, ходить, заниматься чем-то делом полезным. Но вот это как-то с толку сбивает, и с кем-то, как, с каждым, как раньше, с первым встречным, не поговоришь с первым встречным. Раньше ты выходил с первым встречным, вы разговоришься, и все. Вот ты человек, и просто с души... Все камни попадали, весь камнепад, все мелкие и большие.
Действительно, сейчас. На самом деле мы стали меньше коммуницировать друг с другом. Почему это происходит? В принципе, сам процесс коммуникации, он довольно сильно видоизменился с появлением социальных сетей. Конечно, когда ты видишь просто страницу с описанием интересов людей, ты понимаешь примерно, что это за человек, создается первичный образ, и вы понимаете, вступать с этим человеком в контакт или нет. То есть некоторая избирательность с одной стороны и легкость с другой, потому что подойти к человеку в реальном мире довольно тяжело. Нужно преодолеть какие-то свои внутренние барьеры, нужно сделать первоначальную оценку человека, которого ты вообще не знаешь. И это бывает довольно затруднительно. Сюда же прибавляется какая-то социальная тревожность, личностная тревожность, которая может иметь решающее значение в вопросе «подойду, не подойду». Поэтому, собственно...
Тоже имущественный развод тоже пугает. В том числе. Дома, машины, у них вид уже, каждому просто так не подойдешь уже.
В том числе, действительно, наблюдается такой, назовем это классовым разрывом. То есть есть очень бедные, есть очень богатые, и вот человек, оценивая
бедных
собственное...
Бедных у нас нету, кстати. Если у нас медицина хорошая, мы стараемся, чтобы все были здоровы и, следовательно, счастливы. Просто отношение к этому, я считаю, что еще не привыкли люди. Богатство, это с одной стороны, это тоже ноша своего рода.
В том числе, действительно. Тут, опять же, мы говорим о некотором психическом разрыве между представителями разных слоев. И поэтому такой момент тоже есть.
Камил Геланиевна, вот психотипы говорят, вот человек, который врет, это психотипно.
Вы знаете?
Он говорит, он не знает, что он говорит неправду. Вот, вот люди есть, которые всю жизнь, все знают, что они врут. И они знают, что они врут, но все равно врут. Это что за, как он устроен? По-другому, с одной стороны, это интересно наблюдать за таким человеком.
Вы знаете, психотипы – это довольно… Это вот такое понятие популярной психологии, которую в научных кругах не очень уважают. Конечно, есть определенный набор качеств, которые свойственны, например, представителю определенной нации или представителю определенной профессиональной группы. Не без этого, потому что они приобретаются, исходя из среды, в которой находится человек. Тем не менее, вот, например, вы затронули такой критерий, как лживость. На самом деле врут все. Просто врут в разной степени.
И себе
Да, себе врут чаще всего.
В первую очередь.
Сознательно или бессознательно себе врут все. Но вот человек, который врет, тут мы восходим к мотивационной составляющей. Mm-hmm. Для чего этот человек врет? Врать можно для получения выгоды, для избежания наказания. Иногда вот так называемая ложь во благо, когда, например, больному человеку не сообщают о его диагнозе, чтобы не травмировать его тем самым.
Это, кстати, очень хорошо действует. Все равно. И человек почему хочет, чтобы что-то говорит, чтобы он хочет и утешение же. Он знает, что его утешает некое. И все равно это помогает. Вот. Да ну ладно, все нормально, да, вот это помогает, вот все, вот сила, вот да.
Потому что это как бы внешнее подтверждение нормальности этой ситуации, которая придает человеку ресурсы. Он понимает, что он не изолирован от общества, он понимает, что в случае чего он получит поддержку от тех, кто находится рядом. И это своего рода, опять же, сброс аффекта в разных ситуациях.
И в завершение, Камил Геланиевна. Раньше как-то люди, мужчины, в основном, кто не держал слово, тот уже как бы явно выделялся среди толпы. А сейчас каждый второй может тебе обещать что-то и забыть. И с него думаешь, да ладно, все так делают. Почему? Это поменялась психология. Жидошсалар доцу, короче. Хокус хаву эч, хаву рват сам. Или он, еда нет, уже время проходит. Когда надо просто от него да или нет услышать. Они вот тебя вот так держат. В чем дело?
Это действительно смена исторического контекста. Смена, ну вот, политики, так сказать, социальной. И условно, раньше, если человек тебе что-то обещал, он постарался это выполнить, потому что от его обещания, например, зависела чья-то жизнь. И он эту ответственность
понимал.
Это к порядку
больше относится.
Да, это общественный, ну, вот, общественно-социальный уклад. Не без этого. Некоторые ценности на сегодняшний день редуцируются. Опять же, мир меняется, и вместе с этим миром меняются люди. Если в целом мир становится таким одноразовым, то и люди тоже со своими обещаниями становятся несколько одноразовыми. Здесь сказал, там не выполнил. Такой момент, к сожалению, тоже наблюдается.
Я надеюсь, что с этого течения всего года вот эта работа с подростками, психологами, 11 классов будет проводиться, и это как звук смикширует, и что волка назовет, есть термин смикшировать. И вот так к концу это будет не так страшно, вот. Вообще не будет страшно, будет легко. Конечно, регулярно успеваемость, посещаемость, это все понятно.
Вот, кстати,
это как некоторые преподаватели, они там расслабленные, шутки, прибаутки, а раньше в советские времена. И перед экзаменом некоторые буквально в зверей превращались, в что-то более существенное они там требовали уже.
Да, такое немножко, тоже было.
Были, жизнь есть.
На самом деле, помимо практики, вот этот момент с изучением изменений уровня стресса, изменения уровня сдачи ЕГЭ был бы интересен для научных деятелей, замерить какие-то показатели в начале, до проведения таких демо-сессий или вот как раз сессий с психологом, и уже в конце, как изменились результаты сдачи ЕГЭ, что на это повлияло. Я думаю, что были бы интересные корреляционные исследования. исследования в этом направлении?
Какие-то там тренировки, что ли, учения проводить один раз, два раза, чтобы привыкали дети. Это же дети же, жалко такой прекрасный период вот, омрачать вот этот выпуск. Это все, конечно, да. Вот поэтому, ну, не знаю, я по себе сужу. Я человек такой гуманистичного, скажем, склада.
Большая беда, кстати, что вот в период подготовки к экзаменам очень часто игнорируется досуговая необходимость. То есть, несмотря на то, что экзамен должен быть, к нему нужно готовиться, безусловно, ребенку также нужен отдых в этот период, потому что если нет чередования отдыха и труда, в конце концов, опять же, это будет повышенная утомляемость, это может перейти в хроническую утомляемость, и в конце уже будет очень тяжело от этого избавиться без помощи неврологов, психиатров, психологов.
Еще будем возвращаться к этой теме, будем следить. Следите, Камила Авелония, пожалуйста. Клинический психолог, магистрант РАН ХИКС города Москвы была в нашей студии. Хасуева Камила Геланиевна, я Асланбек Атуев, инженер монтажа Хадижата Саханова, звукорежиссер Дешикадеева. Благодарим вас за внимание. До новых встреч на радиоканале «Война».
Свидетельство о регистрации средств массовой информации Роскомнадзора номером LFS 7748131 от 30 декабря 2011 года.